Go down. Thank you. This is kind of a sudden surprise.
Брат Дон, благодарю тебя. Это неожиданный сюрприз. Ну, это благодарю того, кто подсказал. Большое спасибо. Я получил удовольствие от тех песен. Ох, как мне нравится их слушать. Вы знаете, я люблю хорошее пение. И большую его часть я слышу, когда приезжаю сюда. Обычно я не... Когда я приезжаю, провожу служение исцеления или что-нибудь, то я должен как бы остаться наедине с собой. А ребята тогда записывают эти магнитофонные ленты. И потом, когда я приезжаю домой или должен сделать в кабинете какую-нибудь работу, тогда я сажусь и слушаю снова и снова те ленты. И я слушаю все, что сказано. И я рад видеть здесь в это утро брата Герхольцера, старого друга Евангелия. Уже много лет тому назад он вышел на тот же самый труд, молясь за больных. Еще, возможно, за годы до того, как я узнал о молитве за больных. Итак, здесь есть и другие мужи, близкие друзья. Вчера вечером я видел здесь большую группу из Скинии, оттуда из Джефферсонвилля. Так что мы очень рады. И я встретил брата Янга Брауна. Я сказал, брат Джек сказал, что его имя Янг, и оно ему подходит. Когда он сказал мне, что ему 60 с чем-то лет, я не мог этому поверить. Он ничуть не изменился с тех пор, как я его впервые встретил здесь, в Шривпорте. Это верно. Просто выглядит точно так же. Что ж, Бог добр к нам. И я люблю те песни, которые пели в это утро. В них такая глубина, нечто такое реальное, нечто такое значительное. Ты можешь упиваться этим. Я едва мог сдержаться, чтобы не воскликнуть, когда услышал, как они запели ту песню, что-то на тему из 23-го псалма. И затем дальше, и эта приятная песня, которую они только что спели, это трио там. Подумать только о том, есть в этом нечто такое, что ты чувствуешь внутри себя, твои эмоции пульсируют, зная, что Царствие Божье совсем близко. Все то, о чем мы говорили и о чем догадывались, теперь должно вот-вот произойти. Некоторые из нас могут уже умереть к тому времени, но это не помешает нашему воскресению, потому что это дает привилегию прийти прежде тех, которые изменятся. Труба Господня прозвучит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, затем мы, оставшиеся в живых. Вы обратили внимание на порядок воскресения? Вместе с ними восхищены будем. Мы встретимся друг с другом, прежде чем встретимся с Ним. Вместе с ними восхищены будем, с ними, для встречи с Господом на воздухе. Видите? Он Бог, и затем, когда Он желает поклонения, вот в чем Его натура, чтобы Ему поклонялись, потому что Он Бог. И Он знает, что когда мы окажемся там, подглядывая краешком глаза, посмотреть, есть ли там кто-то другой. Но тогда это не было бы полностью свободным поклонением. Когда мы окажемся там, и мы знаем, что прежде встретились друг с другом, и поприветствовали друг друга, и затем встали возле Него, который все это устроил, и будем петь песни искупления. Как брат Джек много раз утверждал, когда ангелы окружат землю, склонив головы, не понимая, о чем мы говорим. Видите, потому что они не были искупленными, но нас надо было искупить. И как мы коронуем Его, царем царей и Господом господствующих. Я не знаю, что сказать. Я не думал о том, что надо будет что-то говорить. Я просто приехал сюда. Я думаю, что в этот раз для свидетельства. Просто посвидетельствовать. И вот сегодня вечером, если на это воля Господа, я думаю, я смотрел то расписание, и я тех служений. И я думаю, что сегодня вечером я произнесу проповедь о Пасхе. То есть, извините меня, сегодня вечером проповедь по поводу Дня Благодарения. И затем мы хотим начать потом, может быть, на остаток недели, если Господь пожелает, мы будем молиться за больных. Мы хотим собрать вас потом, то есть после этого небольшого праздника благодарения, это воспоминание о грандиозном собрании, которое было здесь однажды проведено в Шривпорте несколько, примерно 3 года назад, когда к вам пришло это откровение принять участие. И Господь здесь действительно благословил настолько мощно на том собрании. И я верю, что Господь продолжит. И пусть души получают здесь спасение до последнего имени в этой книге в Божьем Великом регистрационном центре в Вышних. Тех, кто принял Христа Спасителем, наполнился Его Духом. Теперь давайте на минуту склоним головы. Я думаю сейчас об одном месте Писания. Господь Иисус, мы чрезвычайно признательны в это утро, но все же мы ограничены возможностью это выразить. Если бы наши сердца могли выдать то, что мы хотим, то мы даже не знаем, как бы мы себя повели. Ну, конечно, неудивительно, ты говорил, благословения Божьи зальются на нас до избытка. И мы благодарны за это. И мы только молим, Господь, когда стоим со склоненными головами в поклонении Тебе, чтобы Ты принял наше благодарение. Столько много всего, за что мы должны быть благодарными. И нам не выразить этого. Но мы только говорим, да будет благодарение Богу. И более всего, за что мы благодарны, это за тот великий дар Божий этому миру, когда Бог отдал Своего Сына, чтобы сделать путь для нашего искупления. Мы настолько благодарны за это, и мы принимаем это. И с самого... Господь, я помню, что с самого детства это было тем, для чего я жил. И теперь, когда я старею, знаю, что будет еще не так много закатов солнца, и я буду вызван. И для чего я жил, я уйду этим наслаждаться. Я знаю, Господь, что существует много сограждан того же самого Царства, также ожидающих в это утро прихода того времени. Ибо вот для чего мы отправились в путешествие. Это чтобы служить Ему, и чтобы постараться направить нашего попутчика к вечной жизни. Тот великий час близится. Мы только можем чувствовать это чем-то внутри себя, что это ближе, чем мы, может быть, способны подумать. И мы молим, чтобы Ты благословил нас сейчас, и чтобы продолжил давать Твои благословения, которые Ты дал нам в это утро. И теперь, когда мы будем читать порцию из Твоего Слова, то есть стих или два, мы молим, чтобы Великий Святой Дух взял эти стихи и свидетельства для Его славы. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Я подумал об одном месте здесь. Я думаю, что это находится в Коринфянам. 2 Коринфянам 9, 14 стих и 15. «Их молитвами за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию». Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Павел здесь говорит о благодати Божьей, которая в вас, неизреченный дар Святого Духа, который обитает среди людей. Он благодарил Бога за то, что у них было. Святой Дух сошел на этих людей, неизреченный дар Божий, настолько богатый и чистый. Вот, у меня нет чего-то определенного, точно. Поэтому я подумал, что я просто как бы скажу свидетельство о своем переживании со Христом, произошедшем в эти последние несколько дней. Это было самое восхитительное. Вы все знаете о моей жизни. Вы слышали меня, многие из вас. Я подумал, что скажу это для некоторых людей из Скинии, которые здесь находятся. Мое собрание в Скинии состоит из трех стран на сегодняшний день, когда мы говорим «Мексика», «Канада», «Соединенные Штаты». Чуть ли не каждый... Однажды там было представлено 28 штатов на одном небольшом служении воскресной школы. Видите, из 28 штатов. Я хочу сказать это для славы Божьей. Путешествуя, я думаю, что через молитву и мольбы, будучи отброшенными, как были мы, отверженными церковным миром, так называемым сегодня, та Скиния выросла в могучую штаб-квартиру Божьей благодати по сравнению с любым из известных мне мест мира. Я больше нигде не видел, чтобы Господь такое совершал. Это просто такое, чего не выразить. Как? Что Он совершает там? Просто в смирении, просто люди приезжают отовсюду. И мы благодарны за то небольшое место, где собираются люди из различных мест со всей страны, чтобы насладиться благодатью и нести благодать другим. Так вот, всю свою жизнь, казалось, я хотел поехать на Запад. И многие из вас читали рассказы и слушали записи. Служение магнитофонных лент — это нечто всемирное, повсюду. Я думаю, что это один из способов, которым Бог распространяет послание там, в языческих землях, там, где его нужно переводить. И в Германии, и так далее, у них есть ленты, которые направляются в их собрания, состоящие из сотен и сотен людей. Они вставляют в уши такие штучки и слушают это с ленты. И в то время, когда я говорю, служитель стоит там и теми же самыми выражениями говорит на другом языке. И это перед сотнями людей. И сотни были спасены и исцелены просто через эти ленты, идущие по всему миру. Все на английском, но переводится на многие-многие языки разных народов по всему миру. Мы получаем от них известия по почте. И теперь я скажу вот что. Это станет личным свидетельством для славы Божьей. Для того, чтобы в последующие вечера вы поняли, что я хочу сказать, если будет воля Господа. Как я пытался донести в прошлый вечер, что мир приходит в такое состояние, когда он распадается политически, социально, экономически. Вы скажете, экономика? Денег же стало больше. Да, но откуда они взялись? Мы занялись налогов, которые соберут через 40 лет. Она разорена. Она банкрот, страна. Не эта страна, но они все. И нет никакой возможности вернуться в прежнее состояние. И это ловушка, устроенная именно для того, чтобы в кое-что ввергнуть эту страну. И у всех вас достаточно мудрости. Ну что ж, у кого богатство мира? Кто владеет им? Конечно, это он. Рим владеет им. И когда бы мы ни разорились, когда мы разоримся, вместо этих крупных торговцев, табачников, производителей алкоголя и так далее, как нужно будет добыть деньги. Что нам нужно будет сделать, это поменять валюту или занимать деньги. И когда они это сделают, это будет означать продажу первородства, тут же, точно, просто совершенно. И как раз то, что по этому поводу говорит Писание. Мне хотелось бы взять однажды какое-нибудь место, если будет воля Господа, когда будет палатка. И я думаю, что теперь уже скоро. Скоро я собираюсь проводить во всемирном масштабе. Приближается время моих всемирных собраний. И мне хотелось бы найти место, где я мог бы остановиться недель на шесть и просто брать те вещи и проходить по ним. Вы понимаете, взад и вперед, по всему Писанию. И просто ошеломляет видеть, в какое мы живем время. Меня это пугает. Это меня пугает. Не потому что в моем сердце звенят колокольчики радости, понимая, что пришествие Господне настолько близко. Но что пугает меня, это знать, что столько много неподготовленных к тому часу, к которому мы приближаемся. Вот это печальная сторона. Кто из вас слышал когда-нибудь историю про тех белок, что появились тогда? Многие. О, конечно. Я думаю, повсюду. Нечто такое, немного похожее, произошло на днях. И я был... Вы слышали историю про горы, когда падали? Когда Господь написал на горах те вещи недавно. Ой, моя жизнь... Я не проповедник. Все это знают. Я не проповедник. Но это составляется в духовной форме, когда наблюдаешь за вещами и видишь, как движется, и предостерегаешь людей в том, что должно произойти. И это только я человек такого склада. Я не могу с этим ничего поделать. Точно так же, как вы не можете ничего поделать со своими особенностями. Но Бог поместил нас, каждого, в тело, чтобы делать что-то определенное. И я наблюдаю за каждым малейшим движением, каждой целью, каждым побуждением, потому что все управляется Духом. Эта церковь была помещена здесь для какой-то цели. За этой церковью стоит какой-то дух, конечно. Дух есть в вашем доме, в каждом здании. За всем есть какой-то дух, мотив и цель. Если эта церковь появилась здесь, чтобы сильно превозносить какую-нибудь человеческую систему или нечто такое, тогда ее мотивы неверные. Но если она разместилась здесь, чтобы стараться добиваться чего-нибудь для Царствия Божьего, тогда побуждение и задача, и то, и другое, верны, если побуждения направлены тем путем. Теперь, я думал, с тех пор, как это служение, и первая, и вторая, и третья фазы этого служения... Когда я впервые приехал в Шривпорт, я говорил вам, что Господь, вы возлагали свои руки на мою руку, и так и показывало. И Святой Дух ни разу не ошибался, но лишь рассказывал вам совершенно точно, что с вами было не в порядке. Тогда я вам говорил про то. Он сказал мне в тот день, наступит время, когда ты будешь узнавать сокровенные сердечные тайны, не зная, что Слово говорит, что это так будет. Я не знал этого. Но Слово действительно говорит это. Слово Божье является распознавателем мыслей и намерений сердечных. Евреям 4 глава. Вот, то Слово, понимаете? Вы никогда не должны оставлять то Слово. Вы должны стоять только с тем Словом, так, как оно написано. Не прикладывайте никакого личного истолкования к нему. Просто говорите это таким образом, как оно написано. Это Божье Слово, и это Бог. Бог и Его Слово — это то же самое, просто то же самое. И, как сказал в прошлый вечер, что для каждого периода отведена определенная часть слова. Исходит определенное помазание, которое проектирует ту часть слова для того периода. И вы видите, где мы находимся сегодня. Прочтите, что нам надлежит делать. Тогда вы узнаете, насколько мы далеки. Я вижу, что осталось только одно — пришествие Господа Иисуса. В любое время — восхищение Церкви, и мы встретимся с Ним в воздухе. Теперь эти дела должны происходить в этот день, именно как Он обещал, что Он это сделает. И теперь уже около 5 лет после того, как это послужило своему времени. Каждая из тех фаз послужила своему времени, и Он давал видение, и многие из вас, кто слушает ленты и так далее, знают, что должна была наступить еще одна фаза, и Он просто проявил это настолько совершенно. Прямо сейчас здесь находится один мужчина, я на него смотрю, находился прямо там и видел, как это происходило. Было настолько совершенно, как никогда еще я не видел в своей жизни. И даже сфотографировал это, о чем Господь Бог говорил, что это произойдет. И мы отправились прямо туда. И вот там это было, просто в точности, как Он сказал. Примерно около, как 17 марта, мартовский выпуск журнала «Жизнь». Вы видели ту окружность света в небе, на высоте 30 миль, 27 миль в ширину. Ведь влага находится только на высоте в 9 миль, и они никак не могут понять, что же это было. И стоя прямо под тем, человек, который присутствует сейчас здесь, находился прямо там рядом со мной, когда сошли 7 ангелов от Бога, находясь прямо там, видимым образом, и рассказали мне о конце времени, и этих откровениях, и о том, что в книге Откровения 7 печатей, и сказал: «Возвращайся домой, и одно за другим будешь приносить это послание». Вот что. Это верно. И это поднималось прямо вверх и становилось белым по мере того, как оно поднялось ввысь. И взрыв, который сотряс горы, что камни величиной с ведро, вот так падали с гор. И вокруг ничего не было. Даже в газетах говорилось, что они проверили, чтобы посмотреть, не было ли там сверхзвукового, то есть какого-то самолета или чего-нибудь. Там ничего не было. Никаких самолетов в воздухе, ни чего-то еще. Кроме того, сверхзвуковой самолет этого не сделал бы. И к тому же это было предсказано, что произойдет таким образом, за 6 месяцев до того, как это произошло. 6 месяцев. И вот там это было. И наука изучает это сегодня. Прямо там, в Тусоне и в других местах, они не могут понять, что это такое было там, в вышине. Потом, если вы возьмете журнал и посмотрите, вы можете увидеть там даже очертания их крыльев по мере их вознесения, этих 7 ангелов. И мы знаем, что эти вещи правильные, друзья. О, если и было когда-либо время для церкви пребывать в глубочайшей искренности, то это должно быть прямо сейчас. Сейчас. Но просто это сделало нечто для меня, во мне самом. Ибо уже 5 лет, как я задавался вопросом, что же было неправильно. Я чувствовал в сердце, как будто я был чем-то подавлен. И я не мог разобраться, что же это было. В течение времени этой сильной подавленности и так далее, я просто постоянно колесил по всей стране. А правительство начало копать под меня, расследовать вот что. Когда мы проводим собрание, кто-нибудь пишет на чеке «Уильям Бранхам», и я просто подписываю его и отдаю. И потом у нас набралась приличная кипа со всех наших собраний. И когда они изучили это и выяснили, что это ушло на оплату той компании. Однако, поскольку я ставил на нем свое имя, то я принял этот чек на свое имя. И они представили мне, что я должен правительству $300 000. И они не позволяли мне уезжать, и я должен был оставаться здесь, и так далее, на долгое время, пока во всем этом разбирались. А я нет, все проходило, они говорили: «Да, это шло на компанию, но люди выписали чек тебе, и когда ты расписался на нем, ты принял этот чек на себя, и ты должен платить по нему налоги. Если ты подержал его в своей руке всего лишь секунду, он все равно считается твоим, потому что ты расписался на нем». Я этого не знал. Я не знаю всех механизмов, этих законов и прочего. Мне следовало бы иметь штамп, чтобы ставить на нем штамп, вместо того, чтобы подписывать его. Когда я подписал его, это означает, что он мой. И затем они разобрали это по косточкам и обнаружили там, что это было помещено сразу в фонд и потрачено таким образом. Я получаю зарплату из моей церкви, $100 в неделю. Там сидит попечитель, вон там сидит, который знает, что это правда. И это все, что я имею из этого. А иначе это идет прямо на компанию. Так вот, я чувствовал, будто подавленный, на протяжении последних 4 или 5 лет. Что ж, я съездил в Канаду как раз недавно, в небольшую поездку, чтобы съездить на охоту. И когда я поехал, Господь помог мне там привести целое племя индейцев к Господу Иисусу. И мне надо будет вернуться, когда сойдет лед на реке и так далее, чтобы крестить все племя во имя Господа Иисуса из-за исцеления индейской женщины, которая умирала от сердечного приступа. Священник туда не мог приехать, в те джунгли, куда мне пришлось ехать верхом на лошади несколько часов. Вот там сидят сейчас те, кто присутствовал, когда это произошло. И вот потом, когда ехал на юг, то мне надо было сделать остановку в Колорадо, чтобы навестить некоторых из моих друзей там, некоторых служителей. Я проводник по Колорадо, и я взял их с собой на охоту. Двое или трое из тех мужей, трое или четверо, пятеро из них как раз сейчас здесь присутствуют, которые знают об этом. И в этом году в Колорадо было ужасно сухо, как было, собственно, по всей стране. И пожары были очень... ожидали, что будут большими, так что немного задержали охотничий сезон. Но пока мы были там наверху, туда пришло сообщение, что надвигается буран. И это очень опасно, находиться в горах в такое время. Потому что иногда я сталкивался с тем, что ты не можешь увидеть дальше вытянутой руки в течение многих часов. И 30 футов снега наваливало прямо-таки тут же, просто за несколько часов, прямо на тебя. Ты погибаешь. Так что я сказал моим братьям в то утро, когда мы отправлялись, я сказал, теперь этот буран, практически 100 человек или больше были там сзади за нами. И вот джипы, грузовики и остальные собираются, чтобы уезжать, потому что они знали, что собиралось произойти. Ни одного там не осталось, кроме самого ковбоя, что там, который зимует там. И мы были единственными, несколько человек, единственный грузовичок, который остался там. И я спрашивал братьев, они сказали, мы остаемся. «Что ж, в таком случае, хорошо, я сказал. Теперь приготовьтесь». И мы пошли, и был со мной методистский служитель. Мы взяли побольше хлеба и остального, чтобы нам найти. Это было около 30 миль туда и обратно. Итак, мы вернулись. Брат Джон и остальные сидят здесь. Они слышали о том и уехали. К тому времени они уже уехали. Итак, вьюга обрушилась. Но мы собирались остаться и переждать, и я должен был ехать в Тусон на собрание. И я позвонил своей жене и рассказал ей, что мы, если я не приеду туда, чтобы кто-нибудь меня заменил там. И на следующее утро мы вышли на охоту. Я сказал, теперь как только, было очень облачно, вы услышите, что начинается дождь или что-нибудь, возвращайтесь в тот лагерь насколько возможно быстрее, потому что через 10-15 минут вы не сможете ни за что найти обратного пути. Так что у меня были расставлены люди и поднимались на вершину горного хребта, поднимались в гору, чтобы попытаться оттуда согнать вниз оленей. А я за несколько дней до того стрелял из своей винтовки там в Тусоне, вернувшись туда, выставил ее немного вправо. Я выстрелил в большого самца оленя, которого я искал в течение многих лет, и она попала в него слишком высоко, и он умер прямо там, и я не мог найти его. Погода продолжала ухудшаться. Я подумал, я сбегаю туда наверх и посмотрю. И когда я поднимался на вершину горы, я заметил, что начался дождь, мокрый снег, и крупными хлопьями, размером с серебряный доллар, просто налипал повсюду, и ветер закручивался. Я знал, что все там побежали, чтобы сразу вернуться в лагерь. Что ж, я немного подождал, и я подумал, я ни за что не смогу найти этого оленя в такое время, в такой буран. Мы пошли, начал спускаться с горы. Мог видеть только где-то на 3.5 метра впереди себя. И около... я находился на расстоянии 4 миль или больше, чтобы добраться до того места. Зная, что я спускаюсь с горы, настолько хорошо зная эту местность, потому что я пас там скот на протяжении многих лет. Спускаясь с горы, я прошел примерно 0.5 мили от седловины, где вот так пересекается, по другую сторону от той местности, где находился я. И там было... я чувствовал то ужасное бремя. Я плакал, я молился, я исповедался. Что я могу сделать? Что это такое, что я сделал? Как будто вы сделали что-то такое действительно злое, как будто вы обидели кого-нибудь, и вы понимаете, что вам следует уладить с этим. Что же это было, что осуждало меня? Я не знал. Я сказал, «Господь, если бы только Ты открыл мне это, я исправлю это». Но что я сделал, кроме лишь того, что стоял и проповедовал, и делал все, что знал, что мне нужно делать? Я старался жить чисто, ясно и просто, в соответствии с Твоими словами. Но что же я сделал? И по-прежнему та тяжесть не проходила, год за годом. И думал об этом, стоя на горе в то утро, и начал спускаться. Днем раньше у меня, кстати, был юбилей. Было 20 лет, как мы с женой поженились. И я всегда отсутствовал дома во время нашего юбилея. Я всегда поднимался в горы в какое-нибудь место, где растут какие-то осины. В первый год, как мы поженились, у меня не было достаточно денег и для медового месяца, небольшой поездки, и для поездки на охоту. Поэтому я взял свою жену на охоту вместо поездки на медовый месяц. Так что выглядело, будто получилось и то, и другое в одно и то же время. И я вспоминаю, мой дружочек, я поднимал ее и переносил ее через бревна и прочее, и мы добрались до одного места. Я сфотографировал ее, и это уже всегда как бы красавица. Я вспоминаю об этом, и я вспоминаю, какие у нее были черные волосы, и какой она была красивой. А теперь они седые, и это всего лишь за несколько лет. Я подумал, мне надо было бы подняться туда, но это слишком трудно. Снег тогда был слишком труднопроходимым. Я знал, что мне надо спрятаться в укрытие, потому что они передавали по радио, приближается снежный буран. Они передавали это по всей стране. Я не знаю, присутствует ли здесь в это утро Том Симпсон или нет. Когда он ехал из Канады, то он услышал по радио, чтобы даже не пытались проехать через ту местность. Все говорили, не езжай там, езжай другой дорогой, потому что метет сильная вьюга. И я начал спускаться с горы, думая об этом. И было около 10 часов утра. И неожиданно, точно так же четко, как вы слышите мой голос, голос сказал: «Остановись, разворачивайся и иди обратно». Теперь, я не стал бы рассказывать это среди неверующих людей. Такие вещи можно рассказывать только верующим, потому что неверующие никогда этого не поймут. Нужен духовный разум для уразумения духовных вещей. Слово является духовным, оно истолковывается духовно, и это Божье Слово. И я остановился, и я подумал, если я пойду обратно туда, это пройти еще полмили обратно. Неистовый ураган как будто... А Дэвид Вуд сделал мне бутерброд, и это было что-то. Я думаю, что он хотел отблагодарить меня за то, что однажды я сделал один его отцу. У нас не было ничего, кроме лука, меда и хлеба. И я все это сложил и сделал бутерброды. И ему с трудом удалось съесть свой. И я думаю, что он хотел за это расплатиться со мной. Так что он положил... Я не знаю, что он туда. А когда я поднимался туда, дождь пошел настолько сильный, что он намок. И это просто превратилось в один большой комок. Я подумал, ну, я съем это и подожду. И пока я стоял там, думал, ничего там не было, мне просто показалось. Это был, вероятно, ветер, который дул, закручиваясь сквозь деревья. И я начал было идти, и я просто не смог идти. И я подумал, ну что ж, я, наверное, пойду обратно. И я услышал его снова, «Возвращайся туда, откуда ты пришел». Он сказал это. Я начал подниматься в гору. Остановился. И я подумал, может, я испугался возвращаться туда, откуда я пришел, потому что ветер был настолько ужасающий. Иногда Бог заставляет нас делать что-то, что кажется очень опасным, и за пределами нормы. Что насчет Моисея с той палкой, идущего побеждать Египет? И все остальное мы видим такого рода, что Бог запрашивает невозможного. Видите, поскольку Он совершает невозможное, чтобы человек понимал, что это не Он, это Бог, вот кто это совершает. Я пришел обратно туда, на вершину горы, прокладывая свой путь навстречу порывистому ветру, через гнущиеся деревья. Я присел и взял свою винтовку и держал оптический прицел, чтобы он не... вот так вверх. Медведи бегают в такую погоду, и поэтому я засунул прицел под рубашку, вот так, и посидел немного. Я думал, что я делаю, сидя здесь? Но Бог действует таинственным образом, совершая свои чудеса. Плотскому уму этого не постигнуть. Они никогда не уловят даже отблеска этого. И когда я пришел туда наверх и сел, сидел там, думая о Боге. Интересно, зачем я пришел обратно? Я думал, ой-ой-ой, за то время, пока я доберусь до подножия горы, этот ураган станет еще ужаснее. Все покрывая, уже ничего не увидишь перед собой. И теперь, если ты... Вы можете не верить этому, но это правда. Голос проговорил ко мне и сказал, «Я Господь Бог. Я сотворил небеса и землю. Природа подчиняется мне». Я сразу присел там, сорвал с головы свою шляпу. И тот голос, где-то там. Я не мог этого увидеть. Единственное, я мог его слышать. Он находился среди тех деревьев, где-то там. Я думал, обычно виден тот свет, о котором вы все знаете. Обычно это там. Но я смотрел повсюду, и я не видел этого света. Я сказал, «Где ты, о Боже, мой Создатель?» Я оглядывался вокруг. Я больше его не услышал, не услышав его голоса. Я подождал несколько мгновений. Он сказал, «Я Господь Бог, который сказал тебе изречь к существованию тех белок, и вы все знаете об этом. И да поможет мне с этой лежащей передо мной Библией в это утро благодарения, если это не является правдой, то Бог может сразить меня на повал сейчас, здесь, на этой платформе». Видите? Это правда. Он по-прежнему такой же Создатель, Бог. Бог, который мог усмотреть Аврааму Барана, по-прежнему может усматривать. Он по-прежнему Иегова Ири. Господь усмотрит. Откуда у Авраама оказался тот баран? Смотрите, на расстоянии трехдневного пути от цивилизации, на самой вершине горы, где нет ни воды, ничего. И ему нужен был баран. И вот там был баран, зацепившийся своими рогами в кустарнике. А Авраам ходил там кругом и собирал камни, чтобы построить жертвенник. Но Бог и тогда оставался Иеговой Ире. Господь усмотрит для себя самого. Так-то. Чего бы он ни пообещал, он способен это сделать. Об этом есть в Слове, там, в Матфея. Я думаю, Марка 11:22. «Если скажешь этой горе». Я никак не мог этого понять. Вы знаете эту историю. И да поможет мне эта правда. Он сказал, «Я есть тот, кто дал тогда тех белок». Он сказал, «Теперь, когда я дальше слушал, чтобы услышать, что он скажет, это не прекращалось. Ветер завывал, все продолжалось. Я должен был ущипнуть себя, потому что, позвольте мне сказать вам кое-что». По-настоящему духовный разум граничит с безумием. Вы знали об этом? Научные исследования говорят об этом. Вот здесь ты находишься в замедленном состоянии и в упадке. А когда ты становишься более духовным, затем ты примерно такой. Тогда же ты как затупленный топор, а потом как острая бритва. И теперь ты понимаешь, какую сторону там тебе принимать. Если человек сам попытается туда забраться, его точно занесет не туда, куда надо. Если Бог поднимет его туда, то он намного выше обычного человека. Вот где происходят видения и другое. Вот где находится Царствие Божье. Поэтов, пророков и всех таких считали неврастенниками. Самого Иисуса называли безумным человеком. Говорили, «Мы знаем, что ты сумасшедший и одержимый». Сумасшедший означает «безумный». Взгляните на всех поэтов и пророков во все века. Их считали таковыми. Это невероятное усилие. Попробуйте. Если ты попытаешься поднять себя туда, ты пропал. Тебе никогда это не удастся. Надо, чтобы из славы протянулась вниз рука, чтобы удержать тебя там, на том острие, между правильными и неправильными вещами. И находясь на том острие, вот откуда ты взираешь на землю замужнюю. Затем в то самое время он снова проговорил, как раз в то самое время, когда находился там наверху. Он сказал, «Я есть тот, кто встал там в лодке в ту ночь и повелел ветрам и волнам успокоиться». Сказал, «Поднимись на ноги и запрети этому урагану, и он полностью подчинится тому, что ты скажешь». Это было наступлением той третьей стадии служения. Это продвигалось вперед в течение лет. И казалось, что там есть нечто такое, что продолжало беспокоиться. Я думал, о, не, но это именно то, что он совершил. И вот он снова. Это просто опять именно его дух. Просто в точности. Но я видел столько много плотского подражания у других. Мне становится страшно даже подумать об этом. Потому что вы встретите такое, это уж точно. Всегда собирается смешанная толпа. И то плотское подражание последует за этим. Это происходило в его дни, это происходило в дни Моисея, так будет происходить во все времена. Это будет происходить в эти дни, когда Святой Дух пытается совершать труд. Но однако, если человек является духовным, то на фоне плотских подражаний только возвышается праведник, то настоящее изделие Божье. И стоя там, в то время, я встал и я сказал, «Господь Бог, великий Творец природы, я верю, что это говоришь Ты. Ни разу Ты не показывал мне ничего ошибочного, и ни разу Ты не давал мне говорить ничего, кроме лишь того, что исполнялось». Поэтому я сказал, «Я говорю этому свирепствующему урагану, уходи в свои места, возвращайся, оставь это место в покое». И я повелеваю, чтобы сияло солнце в следующие 4 дня, пока эти люди смогут получить свои трофеи, и я помогу им добыть их и покинуть эти горы. И Господь Бог, кто является моим строгим судьей в это утро, тот дождь и все те завихрения, моментально от всего этого не осталось и следа. Я посмотрел, там начал дуть ветер с другой стороны, через вершину горы, и вот так поднял те тучи. Буквально через несколько минут показалось солнце прямо над вершиной, и ясно, как никогда, засветило вниз. Точно так же, как это произошло в Германии. Вы помните ту историю в Германии? Когда те колдуны, их было 15 с одной стороны, срезали, взяли ножницы и срезали перо, указали им назад в эту сторону и встали там, повторяя свои заклинания, и сказали, что они сдуют эту палатку с 30 000 человек. И брат Арганбрайт стоял там. И вот надвигается ураган, надвигается туча. Я стоял там возле брата Лобстера. Многие из вас его знают. Немец, родившийся в Америке. Он там был моим переводчиком. И он стоял прямо там. Я сказал, не переводи этого. Но я сказал вот что. Господь Бог, ты дал мне видение и направил меня в Германию. Эти колдуны вызвали этот ураган. Ты Бог творения. Пусть узнают, что ты Бог. Никто, кроме лишь тех, кто понимал английский, а их было там не больше дюжины, кто понял, о чем я говорил. Сразу же, та палатка, вздымавшаяся вот так, под которой находилось 30 тысяч человек, вот так подпрыгивавшая вверх-вниз, вдруг осела, и тучи с громами унеслись прочь. Не прошло и 5 минут, как засветило яркое солнце, когда примерно 15 тысяч немцев пришли к Господу Иисусу Христу. Он по-прежнему Бог. Он просто такой же Бог, каким Он всегда был. Ну что ж, я стоял там на той горе. Уехали оттуда где-то через 4 дня. Здесь все знают правду. На небе не было ни одной тучи с того самого часа и в течение 4 дней. Когда я спустился, и мы приехали на заправку, когда уехали с гор, я сказал, «Довольно сухо». Тот сказал, «Да, засушливо». Он сказал, «Мы на днях ожидали урагана. Уже начался, но мы не знаем. Вдруг все прекратилось. Видите?» Я доехал до другой стороны Колорадо, остановился, чтобы залить бензин. Билли Поль, мой сын вот там сзади, мы были вместе. Я сказал, давай узнаем, прекратился ли он и здесь. И я зарулил, я сказал, доброе утро, мы заговорили с человеком. Он сказал, доброе утро. Я сказал, какой прекрасный денек. Он сказал, да, прежнее солнышко появилось, снова жарко. Сказал, оно нас поджарит этим летом. И я сказал, да. Я сказал, ну что ж, так по всей стране. Он сказал, да, я понимаю. И я сказал, самое время начаться вашим ураганом. Он сказал, «Знаете что?» Сказал, «Все газеты, радио, и повсюду говорилось, что на днях приближался ураган. И налетели тучи, и ураган начался. И внезапно, мы не знаем, что случилось с ним, все прекратилось. Он по-прежнему Бог, просто такой же Бог, каким Он всегда был». Но как может человек сказать те вещи, пока Бог не скажет ему прежде произнести это? Понимаете, не под впечатлением, но ты знаешь, что ты говоришь. Тогда говори это. Но подожди, не пытайся говорить, «О, вот это как!» Многие люди, я думаю, и дары Божьи, подожди, пока не узнаешь, что это. Тогда ты знаешь, что это Бог. Понимаете, жди, когда придет этот голос, и ты услышишь его, и узнаешь его, увидишь это. Тогда вы можете сказать, «Это так говорит Господь». Если это не является «так говорит Господь», тогда это ваше самовнушение. Это то, что кто-нибудь думает. Люди запрашивают у людей, «Скажи вот это для меня, сделай это для меня». Как ты можешь это сделать, если ты честен с Богом, пока Бог прежде не скажет тебе? Как я могу сказать вам, «Так говорит Джек Моор», а Джек Моор ничего мне не говорил? Видите? Это должно прежде прийти от Бога, не внушенное. Это должен быть Бог, и тогда это произойдет, ибо тогда это «Так говорит Господь». Теперь, этого не будет у каждого. Никак нет. Это не будет таким образом. Это никогда не было таким образом. Это никогда не будет таким образом. Бог имеет дело с отдельным человеком. Он имел во времена Ноя. Он имел во времена Иисуса Навина. Он имел во времена Моисея. Он всегда имеет. Он никогда не создавал систему. Это был индивидуум, потому что 2 человека никогда не будут одинаковы. Ни разу. Понимаете, он никогда по-другому не поступал. Но всем и не надо быть Моисеем. Они этого не понимали, они просто следовали. И Святой Дух, если человек помазан Богом, направит вас следовать за Святым Духом и Библией. Ибо Он является тем, кто совершает эти вещи. Иисус Христос в форме Святого Духа действует в народе. Постояв там, я начал идти обратно вниз. Я стоял там. Я плакал. Я ничего не мог поделать с этим. Увидеть такое, что произошло прямо там в момент. И братья, которые там. Так сколько было там? Есть ли здесь кто-нибудь? Я знаю, что Фред Сотман и другие есть здесь, что были там наверху. Нет, Фред был со мной в другом месте. Есть ли сейчас кто-либо, кто был там наверху? Брат Бэнкс и другие, они еще здесь? Есть ли там кто-нибудь, кроме Билли Поля, кто был там наверху? Эти парни тогда уехали, да. Брат Вуд и брат Тейлор, то есть, я забыл, как звали другого брата. 4 или 5 из них находились там. Вот эти братья здесь. Брат Мартин тогда уехал. Уехал днем раньше из-за того, что приближался ураган. Вы все помните по прогнозу этот ураган. Они говорили, что он приближался. Вот, что говорите? Вы встретились с ним. Вы встретились с ним. Значит, и теперь заметьте. Стоя там, я подумал, ну, я думаю, что пойду вниз с горы. И я поклялся Богу несколько лет назад, когда находился с бизнесменами полного Евангелия. Я не буду стрелять дичь для кого-нибудь другого, если только это не будет крайней необходимостью. Я просто не стал бы этого делать. И да, это брат Джек Палмер. Он здесь? Брат Джек, он из Джорджии. Он обычно приезжает сюда. Он находился там. И за вечер до того он сказал: «Брат Бранхам, да будь мне оленя». И, ой-ой, я просто помотал головой, потому что я знал, что поклялся не делать этого 4 или 5 лет назад, потому что в тот год я пристрелил одних лосей 19 голов. Просто для тех бизнесменов, которые сидят без дела и говорят о своем бизнесе. Мне приходилось выезжать и добывать им ту дичь. И это казалось не вполне, как будто меня записали в убийцы, и я не стал это делать. Я отвезу их туда, где те находятся, но стрелять их не буду. Так что я обещал Богу, что не буду этого делать. Так что потом я должен был... Оставил то место, пошел обратно. Начал спускаться с горы. И голос проговорил ко мне и сказал: «Почему бы тебе не пройтись со мной? Господь Бог, если это ты, я знаю, что только рука Божья могла убрать те тучи и сделать то, что ты совершил здесь». И светило теплое солнце, высушивая мою рубашку, и от нее поднимался пар. И я сказал: «Великий кафедральный собор, девственный лес, вы знаете». И я сказал: «Я думаю, что тогда я пойду вот этим путем, Господь, если у тебя нет определенного направления». Мне захотелось пойти туда и постоять там несколько минут, чтобы подумать о моей жене, о нашем первом и единственном медовом месяце, вы знаете, который нам когда-либо довелось провести. И я взял ее тогда на охоту, и вот я в этом году снова здесь, на охоте с этими братьями, а она там, в Тусоне, постоянно в каких-то заботах. И я пошел по тем местам, и я задумался. Теперь это может прозвучать очень забавно. И я потороплюсь, потому что я знаю, что у вас начинается служение примерно через 10 минут. Итак, я шел по тем местам, и я думал: «О, интересно, почему она никогда не сказала мне ни слова по поводу моих поездок куда-либо?» И в это утро я хочу рассказать вам, что произошло за несколько минут. Каждому мужчине следовало бы об этом подумать. Я думаю, что такой женщины, как моя жена, нет во всем мире. Она просто удивительный человек. Благочестивая жена, сидит дома. Моя одежда всегда у нее подготовлена. И я отсутствую дома, уезжаю в поездки, всякое, приезжаю, разговариваю, подразню ее немножко, говорю: «Я твой муж, а ты что, моя жена?» Что-нибудь такое. И поцелую детей, становлюсь на колени и молюсь. И надеваю свою одежду, и чтобы мне не сойти с ума от таких толп народа и всего остального, собираюсь и уезжаю на рыбалку или на охоту от нее. И ей со мной одной приходится все это переносить. Потом я подумал: ну, может быть, когда я нахожусь дома, единственное, что я знаю, это Бог и Его Слово. Я постоянно говорю об этом. И когда я шел там, одна мысль пришла мне в голову. Сказал: ну, может быть, она просто отпускает тебя из-за того, что тогда не приходят люди и так далее, таким образом. И ей уже немного спокойнее, когда ты в отъезде. И я начал углубляться в эту мысль. Я подумал: вот так. И когда я подумал, я заметил, что на лице у меня недельная щетина и больше, чем наполовину седая. Я подумал: Билл, да ты знаешь, к чему сейчас придешь. Ты придешь к тому, что, видишь, ты уже стареешь. И ты уже пересек ту отметку в 50. Вот так я размышлял и брел с винтовкой на плече, шагая таким образом. И внезапно нечто произошло. Казалось, будто я по всем параметрам опять стал парнем. Я не знаю, что произошло с психикой или что это было. И я взглянул, стою напротив нее. И там, прямо передо мной, там она стояла точно такая, какой была, когда я женился на ней. Я снял свою винтовку, я потер себе глаза и посмотрел на нее. Она вот так держала свои руки, смотрела на меня. Я опустил голову, потому что я поднимался туда в воспоминания о нашем юбилее. Стоял около тех деревьев, растущих рядом невысоких деревьев, осин, как раз такие, как там, в северных лесах, когда мы ездили в горы Адирондак. Я всегда поднимался туда, каждый год 23 октября, когда находился там. И вот там она стояла. И я поставил на землю свою винтовку, посмотрел туда, и я остановился на минуту и опустил голову. Я оглянулся, и она все еще стояла с распростертыми объятиями. И я подумал: ведь я же точно не сошел с ума. Я опять посмотрел, я подумал: отчего это такое? Вот я стою здесь, молодой человек, я посмотрел на свои руки, и я сказал, что я... Господь, на меня возложена ответственность в мире, чтобы нести Твое послание. Это наверняка что-то со мной произошло. И я снова взглянул, и потом это просто постепенно исчезло. И я подхватил свою винтовку и повесил себе на плечо. И я сказал, «Может быть, это ты даешь мне понять причину? От этого ее сердце разрывается, когда я приезжаю и уезжаю на охоту, и подобные дела». Но когда я начал идти, я опять снял свою шляпу. Я сказал, «Боже, я знаю, что ты здесь. У меня нет никакого сомнения, что ты находишься здесь. И я верю тебе, каждому слову. Ты сделал так, что солнце светит мне в спину. Ты тот, кто совершает эти вещи. Ты творец. Я был настолько медлителен. Так выглядит, будто я боюсь ухватиться. Я боюсь, что сделаю что-нибудь неправильное». Я сказал, «Есть одна вещь, что я попрошу тебя сделать. Сними тяжесть с моего сердца. Мне нет никакой необходимости пытаться исповедоваться, потому что в течение 5 лет я постоянно взывал к тебе. Что я сделал? Скажи мне, что это?» И я тогда шел, поднимаясь на невысокую горку, близко к тому месту, где я собирался постоять несколько минут, просто чтобы поблагодарить Господа за мою жену и за счастливый брак, который Бог даровал нам, и за любовь друг к другу все эти годы, и за наших детей. Каждый год, 23 октября, я думаю это. И там росла невысокая осина, примерно толщиной 10 дюймов, поднималась примерно вот так, и была похожа на букву «Л», и поднималась. И как раз, когда я шел в гору, я довольно-таки ослаб, и я прислонился к тому дереву, вот так. И я слышал, как что-то ударяется об листья, какую-то минуту. Так вот, листья уже успели высохнуть за то время, пока я шел туда, примерно 300 или 400 метров. И я посмотрел, это из моих глаз текли слезы по седой бороде и капали на землю. Я сказал, «О Боже, какой я неудачник!» И стоял там, вот в таком состоянии. Я сказал, «Я верю, что ты будешь милостив к ней». Я сказал, «Я не достоин просить о милости». Я сказал, «Однажды, я знаю, я сидею, и мне надо будет уходить, Господь». И полагаю, что люди думают, что это безумно, но я нахожу Бога в тех местах, на природе. Вот где для меня это реально. Это просто настолько же реальное, как это здесь. И, честно, даже немного больше, потому что, понимаете, все вы — часть. А там я нахожусь наедине с Ним одним, разговаривая не с кем-то, но с Ним. И когда я стоял там, я услышал, как хруст кустарника, и я как бы приподнял голову. На мне была надета красная рубашка и красная лента вокруг моей шляпы. Красный платок был обвязан вокруг шляпы такого западного стиля. И я взглянул, и вот стоят 2-3 оленя, стоят прямо рядом со мной, подошли прямо туда, ко мне, хотя я в красном. Вся та пальба, которую там вели 100 человек, они уже 40 раз могли быть застрелены, я полагаю. Ой, конечно, они должны были тут же все разбежаться, но они не разбежались. Они просто встали и смотрели на меня. И прекрасное мясо, 2 взрослых молодых оленя и крупная самка. И нечто мне сказало, вот олень для брата Эванса, один для брата Уэлча и один для методистского проповедника. Вот что в точности тебе дает сейчас Господь Бог. Они не смогут скрыться. Им это не удастся. У меня на плече висела винтовка, прямо здесь. И не успели бы они развернуться, как я убил бы всех троих, понимаете? Только так, прежде чем они смогли бы только пошевелиться. Они были прямо в моих руках. И я подумал, вот они, пожалуйста, как раз 3. Будет легко скатить их вниз с горы, а потом перевести их прямо оттуда. И я думал, это будет очень легко. Там их 3, и оттуда мы сможем уехать домой. Заберем их и уедем с гор. И когда я взглянул на них, они стояли, смотря на меня, просто настолько спокойно, примерно в 14 метрах, 18. Что ж, я просто стоял неподвижно. И я не знаю, охотились вы, парни, когда-либо или нет на оленя, но они очень странные. Когда они не уверены, они делают своими ногами вот так, идут. И тогда они следили за мной. Я думал, ну что ж, вот это. Что нужно, это только вскинуть винтовку, и им конец. И тогда я вспомнил, что я обещал Богу, что я не буду этого делать. И я вспомнил об этом. Я думал, нет, я не могу этого сделать. Это неправильно. Я обещал Богу, что я не буду этого делать. А когда ты даешь обещание, ты должен его выполнять. Бог ожидает этого от тебя. И вот я подумал, ну что ж, просто полностью в моих руках. Но все же я обещал ему, что я не буду этого делать. Я сказал, давай, мать, бери своих малышей и отправляйся в леса. Радуйся. Мне и это нравится. Вы в моих руках, но я не собираюсь вас убивать. И они подошли немного ближе. О, насколько это необычно для оленя. И они продолжали смотреть на меня, понимаете, и повернули свои головы. А я стоял там, одетый в красное, с винтовкой в моих руках. И они подошли совсем близко, что могли чуть ли не... Я мог бы покормить их с руки. И они просто потыкались там некоторое время своими носами, развернулись и отошли назад немножко. Остановились, снова вернулись. Нечто продолжало говорить. «Они прямо в твоих руках! Они прямо в твоих руках! Господь дал их тебе в руки!» Я сказал, «Но ведь я пообещал, что я не буду этого делать!» С тех пор я думаю, знаете, однажды, когда Давида привели прямо на ту сторону, где лежал Иоав, и... То есть, где лежал царь Саул. И Иоав сказал ему, сказал, «Господь предал его в руки твои». Он сказал, «Да не попустит меня Господь поднять руку мою на помазанника его». Видите? Видите, вы должны быть осторожны, когда дали обещание. И затем я сказал, «Я дал Богу обещание, что не буду этого делать, поэтому я не буду». Я сказал, «Мать, бери своих деток и давай уходи в леса. Я тебя не потревожу. Вы находитесь в моих руках. Вы не смогли бы уйти, если бы захотели». «Но я не собираюсь вас обижать. Уходите в леса». И они снова вернулись. Подошли и стали вокруг меня. И я стоял там. И я думал, что же это? Странное дело. Я человек природы. Я наблюдаю за Богом в природе. В закате и восходе солнца — это как смерть, жизнь, погребение. Смерть, опять воскресение, все. Подобно жизни деревьев, как Иов говорил про то, чтобы сокрыться в могиле. Он укрывал бы меня в недоступном месте. И видеть, как сок уходит из деревьев и уходит в землю, в их корни, и снова поднимается весной, воскресение. Все говорит о жизни и воскресении. И когда я стоял там и наблюдал за ними, они подходили ближе, ближе. Потом они развернулись и ушли в леса, а я остался стоять там, как будто ошеломленный. И когда они ушли прочь, снова проговорил тот голос. То солнце продолжало светить мне в спину. Сказал, «Ты вспомнил свое обещание, не так ли?» Я сказал, «Да, Господь, я вспомнил свое обещание. Я знаю, что это Ты. Я не могу увидеть Тебя, Господь, но Ты где-то здесь». Я сказал, «Я не вижу Тебя, но я слышу Твой голос. Я знаю, что Ты здесь». Сказал, «Ты сдержал свое обещание, ты вспомнил свое обещание, и я вспомню мое. Я никогда не покину и не оставлю тебя». О, вот это да! С тех пор я чувствовал себя уже по-другому. Я спустился с горы. После полудня одно видение сменялось другим. Происходили. Я спускался. Казалось, что с тех пор все было по-другому. Тяжесть исчезла. Примерно когда это служение пришло ко мне сначала, когда брал людей за руку, что это было, какая жизнь в них, и мы знаем, как это проходило. Однажды вечером в Калифорнии я находился в семье Малайки. Брат Моор помнит, и брат Браун, семью Малайки. И у бедной леди начинался белый болевой флебит из-за родов. И я взял ее руку, я сказал, «Вот оно что, видишь, какая вибрация от этого? Видишь?» И я сказал, «У тебя начинается белый болевой флебит». Я сказал, «Он уже действует в тебе». И у нее началось, чуть не умерла. И брат Малайки сказал мне, «Брат Бранхам, как это у тебя получается?» Я сказал, «Я не знаю. Я не смогу сказать тебе, как это происходит. Это Бог». И вот я протянул вот так свою руку. Я сказал, «Вот здесь моя жена. Я знаю, что с ней все в порядке. Положи свои руки на мои, дорогая». И она положила. А там вибрации от опухоли, по-женски. Я сказал, «Милая, у тебя опухоль, дорогая, в женских железах». И она сказала, «Я ничего не чувствую». Я сказал, «Милая, вот это здесь на моей руке. Подними свою руку». И она подняла, затем снова положила. «Видишь это?» Ну что же, когда мы уехали, приехали домой, мы нашли одного замечательного доктора, друга. Я ходил с ним в школу. Мы записали ее на обследование. Сказал, «Билли, с ней все в порядке». Сказал, «Она в порядке. Там нет никакой опухоли». Я сказал, «Сэм, я не хочу ставить под сомнение твои слова, понимаешь, потому что ты обследовал ее. Но там есть опухоль. Всякий человек, каждые 3 или 4 года, когда я прохожу врачебный осмотр, когда отправляюсь за океан, она идет со мной для врачебного осмотра. И когда проходили их... Ничего такого не находили. И примерно 2 года назад, однажды я приехал, теперь я должен говорить всю правду. Понимаете, просто не хочется что-то пропускать. Ты должен рассказать всю правду. И я рассказал вам, как я сильно люблю свою жену. Но несмотря на это, мы должны внимательно следить за всеми вещами. Я вам рассказываю правду. Небесный Отец, кто является моим свидетелем прямо сейчас здесь, знает, что это правда. О, в семье, как это все там, бывает и то, и другое, и всякое. Бедняжка сейчас переживает перемену в своей жизни, климактерический период. И в течение последних нескольких лет, примерно 2 года назад, когда мы проходили врачебный осмотр, тогда доктор обнаружил опухоль на левом яичнике. Она была уже размером примерно с грецкий орех. Он сказал: «Давайте я обследую ее снова, брат Бранхам». Сказал: «Примерно за 3 месяца, если она будет расти, то она будет видна снаружи». Что ж, тогда мы... Но как раз перед тем, я должен рассказать вам кое-что. Я забыл про это. Однажды, когда я приехал, и из дома, я заехал, чтобы сделать кое-что. И я развернулся и вышел. И я сказал... Она сказала: «Ты можешь пойти со мной в город, Билл?» И я сказал: «Только не прямо сейчас, дорогая». И она сказала: «Что же мы будем делать с Бекки? То-то и то-то». Я сказал: «Ну, дорогая, я просто не знаю, что и делать». И там что-то произошло. И она настолько разнервничалась, что едва могла себя сдерживать. Люди в доме весь вечер. И как позавчера вечером, почти до часа ночи в доме находились люди. Вокруг дома, вокруг окон, и все... Так вот, тогда она очень нервничала, и она сказала мне нечто, резко, чего ей не следовало бы говорить, понимаете? Она сказала: «И потом, Билл, ты всегда уезжаешь, и я одна должна заниматься этими детьми». Она сказала: «Тебя никогда не бывает, мы не можем принять совместного решения, тебя или нет, или уезжаешь». И она начала плакать, ушла в комнату, хлопнула дверью. Я тут же сказал: «Ох, бедная женщина». Я сказал: «Ой-ой, я должен», и собирался выйти. И он сказал: «Прочти, 2 Паралипоменон, 22. Это о том, когда Мария упрекала Моисея за то, что женился на эфиопке. Было бы лучше, если бы отец ее плюнул ей в лицо, чем сказать такое». И я вернулся в дом, я сказал: «Дорогая, ты сказала не то, что надо», а она плакала. Я сказал: «Ты сказала плохие слова, дорогая. Бог заставит тебя за них заплатить. Ты не должна была этого делать. Я и сам весь измучен. Ты не должна была этого говорить». Она сказала: «Ну, Билл, я так вся издергалась». И я просто повернулся и ушел, потому что я понимал, что она была не в том настроении, чтобы принять это. Так что я вышел. И при следующем обследовании, примерно месяц после этого, была обнаружена опухоль. В прошлом году вот это показалось снова. Когда она снова прошла, теперь она была размером с апельсин. Доктор сказал: «Больше ей нельзя откладывать. Вам надо сделать операцию. Опухоль, которая быстро растет, становится злокачественной. И если она начнет пожирать и вцепится в бок, что тогда вы станете делать?» Я сказал: «Доктор, у нас есть вера в Бога». Я не говорил об этом в церкви или где-то еще, просто пустил на самотек. Мы начали молиться. И я сказал: «Господь Бог, помоги нам, пожалуйста. Я умоляю Тебя нам помочь». И продолжал таким образом. Опухоль все продолжала расти. Потом, когда мы уехали в Тусон, наш доктор оттуда написал письмо своему знакомому доктору туда, сказал, «Если ты должен сразу же вырезать эту опухоль у миссис Бранхам». Сказал: «Если не вырежешь, то она превратится в злокачественную». Сказал ему, «Опухоль уже увеличилась за год с размера грецкого ореха до размера примерно грейпфрута. Она становилась настолько крупной». Вот она и показалась. Стала выдаваться у нее сбоку. Вот так. И однажды она должна была избавиться от нее, собиралась. Я сказал: «Попробуй». Мы молились, мы рыдали, мы умоляли, всячески. Ничего не происходило. Затем она собралась, должна была пойти последний... Погоди-ка, вчера? Да, вчера она пошла к доктору для окончательного. Я сказал: «Ну, мне не нравится это делать, но, вероятно, нам придется сдаться. Так что, дорогая, тебе просто надо сдаться, пойти ее вырезать, потому что она становится такой большой, нашей веры не хватает». Итак, позавчера перед моим отъездом, зная, она сказала: «Не звони мне, пока не пройдет служение у брата Джека в тот вечер. Потом скажешь мне, как прошло собрание и как там люди в Шривпорте». Потом она сказала: «Я скажу тебе, что сказал доктор». Я сказал: «Хорошо, дорогая», и повесил трубку. Позавчера, когда я оттуда отправлялся, в доме, я вошел и... Всегда, когда мы уезжаем, мы вместе со всеми детьми становимся там в комнате на колени и молимся. И Господь, мы говорим Господу, когда я отправляюсь за границу, я говорю: «Господь Иисус, позаботься о моей семье». И они молятся за меня, чтобы Бог помог мне, чтобы мы снова могли встретиться. Потом все дети начинают плакать и все такое. Вы знаете, как это бывает. Вы говорите, что застрелили президента Кеннеди? Меня много раз охраняли, чтобы меня не застрелили с оптическим прицелом ночного видения в ночное время. С расстояния, может быть, в 300-400 метров. Ночью в тот оптический прицел видно точно, как днем. Я бывал в католических странах, где радикалы и прочие, там, в Мексике, где они присылали записки, присылали такие сообщения в телеграммах: «Сегодня вечером сведем с тобой счеты» и тому подобное. Шныряли повсюду, разыскивая меня. Возможно, однажды до меня доберутся. Это все нормально. Но у меня есть нечто, что позаботится обо мне, когда наступит тот час, понимаете? И тогда, когда я уже выезжал, уже был один, в другой день. Я встал на колени позавчера, я встал на колени в комнате. И я посмотрел вокруг, я пробыл там пару дней в одиночестве. В доме никого не было. И я сказал: «Небесный Отец, я умоляю, смилуйся сейчас надо мной и помоги мне. Я отправляюсь туда, в Шривпорт, исполнить все, что смогу для пользы Царствия Твоего». Я сказал: «Сколько раз мы с женой вот так становились здесь в комнате на колени? Мы молимся, и сегодня я так тоскую о ней». И я сказал: «Завтра она пойдет, и, возможно, я не смогу закончить свои собрания, потому что ее заберут в больницу из-за этой большой опухоли, которую мы просили тебя, чтобы ты убрал. Она росла и выросла такая, что сейчас ее уже надо удалять». И я сказал: «Я умолял тебя». И я сказал: «Господь, если она сказала что-то неправильно, когда она еще тогда, я изнервничался». Если она сказала что-то неправильно, я сказал: «Господь, подумай только, ведь она ни разу никогда ничего мне не говорила, когда я уезжал на твои собрания». Я сказал: «Ты, у нее всегда была готова для меня чистая одежда, и держала меня за руку, и плакала, и молилась, и говорила, если бы я могла хоть что-то сделать для Господа». И я сказал: «Взгляни на ее состояние, Господь, и не допусти этого, не допусти, пожалуйста, Господь». И я сказал: «Боже, помоги ей, я умоляю Тебя, смилуйся над ней. И если ей придется лечь на операцию, помоги ей. Господь, если я потеряю ее сейчас, то не знаю, что я буду делать. Я пожилой человек, и надо вырастить тех деток. Как я смогу это сделать? Смилуйся над ней, Господь. Ты знаешь, как я люблю ее». И я сказал: «Я просто умоляю, чтобы Ты помог ей». И в то время, как я молился, я услышал, как нечто сказала: «Встань на ноги свои». А я продолжал дальше молиться, потому что я подумал, что, может быть, мне показалось. И когда я дальше молился, нечто сказала: «Встань на ноги свои». И я прекратил молиться и посмотрел вверх. И эта картина Христа, та, которая... Меня никогда не интересовала картина Саллимана. Мне нравится картина Гофмана, «Портрет Христа в 33 года», вы знаете. И у меня есть большая копия с нее, потому что, когда я в тот раз увидел его в видении, он выглядел вот таким образом. И она там была. Я так ее расположил, чтобы он смотрел с той картины прямо на меня, когда я молюсь. И я посмотрел вверх, и я посмотрел на ту картину, и я посмотрел вокруг, я подумал: «Что это было? Встань на ноги свои». Я подумал: «Ну, я встану на свои ноги». И я встал на ноги. И тот же голос, который проговорил в тот вечер там на горе, тот самый, который всегда приходит. Я сказал: «Господь Бог, это Ты говорил слуге своему?» Он сказал: «Скажи слово, и опухоль исчезнет». Я постоял там немного, чтобы полностью прийти в себя. Многие из тех, кто здесь, знают, и люди из Скинии знают, что это такое было, что было у нее. Я сказал: «Тогда я говорю, во имя Господа Иисуса Христа, да уйдет из нее та опухоль». Так ужасно ее мучило. Она лежала в постели по 3-4 дня из-за этого. Я сказал: «Не найдут от нее даже следа. Ибо Господь Бог мой, который Творец, который может усмирить ветра и ураган, и может успокоить шторм, и явить то, Он Творец неба и земли, и я люблю Его и верю Ему, и я верю, что в этот раз это еще ближе к исполнению, чем то. И Ты, который сотворил тех белок, произвел их к существованию, сможешь уничтожить врага». Я сказал: «Когда дьявол вошел в тот ураган, ветры — творение Божье, вода — творение Божье, но дьявол проникает туда, вот от чего завелось, внес какие-то спазмы в море, типа этого». Я сказал: «Ты смог успокоить его, и ты, который смог успокоить тогда, можешь убрать из моей жены эту опухоль. И я говорю, что прямо сейчас это сделано, и больше ее не обнаружат, с ней покончено». Я вышел оттуда с уверенностью, рассказал своему сыну и невестке. Мы поехали дальше, и вчера вечером я быстро приехал сюда проводить собрание. И вернулся назад, позвонил ей. Она еще ничего не знала об этом. Я не рассказывал ей. И когда она позвонила, она была просто счастлива. Она сказала: «Билли, я должна кое-что рассказать тебе, дорогой». Она сказала: «Там нигде не осталось даже следов от опухоли. Доктор сказал, что он ничего не смог обнаружить». Она сказала: «Я такая счастливая». И миссис Норман и многие сестры, 2 или 3 из них, были с нами здесь в кабинете. Она сказала: «Доктор сказал, подумать только, я не могу понять. Месяц назад там была опухоль величиной с грейпфрут». И сказал: «Миссис Бранхам, будьте уверены, у вас больше не осталось никаких следов опухоли». Это Господь Бог. День благодарения? О, благодарение Богу! за дар Иисуса Христа, тот превосходный дар, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Это правда. Я не думаю, что надо давать клятвы небесами или землею или еще чем-то, но с Библией у сердца своего. И Бог, которого я люблю, знает, что каждое слово в этом рассказе — святая правда. День благодарения. Тогда как я думал, что завтра или через несколько дней мне пришлось бы даже уехать с этих собраний. Не мог даже обещать людям, что вернусь на Рождество домой ради своих детей, свозить их опять домой на Рождество. С дрожью в сердце, думая о том, что моя жена с опухолью величиной с грейпфрут ждала операцию. И вот что произошло. И в самом Слове Божьем сказано: «Говори, что захочешь, и будет таким образом». И я сказал: «С опухолью покончено, больше ее не обнаружат, и сегодня ее нет». И лучший хирург, и лучшие доктора среди того персонала в Тусоне, штат Аризона, когда несколько дней назад там была большая, огромная вот такая опухоль, и тот же самый доктор вообще не смог найти от нее и следа, и выписал вот такое заключение, что у миссис Бранхам нигде не обнаружили никаких следов опухоли. О, благодарение Богу! Для меня это день благодарения. Вдобавок знать, что однажды то личико, на котором я когда-то женился, слава Богу, однажды эти старческие следы смерти исчезнут, и мы будем там юными, и больше никогда не состаримся. И этот дар Божий через Иисуса Христа, дар Святого Духа, которого мы теперь получили, вот что дает нам это, этот якорь. И посмотрите на это сегодня, друзья. Вы говорите о благодарных людях. Мы должны быть самыми благодарными из всех людей в мире. Кроме исцелений, кроме всего этого происходящего, что это? Это абсолютная уверенность, что тот же самый Бог, той же природой, тот же самый столб огненный, тот же самый ангел Божий, тот же самый Иисус, вчера, сегодня и вовеки, совершает то же самое, той же силою, благодаря тому же имени. Кто за якорь для души, цепкий и надежный? Пусть Господь, Бог Небесный, обильно благословит вас, каждого. Давайте склоним головы. Господь, я так признателен, Господь, что я не знаю, что сказать. Я просто не могу выразить это. Когда недавно исполнили тот гимн, и люди пели ту песню, мое сердце просто прыгало от радости. И это свидетельство легло мне на сердце. И теперь, Небесный Отец, Ты знаешь, что все эти события — правда. Ты знаешь из глубины моего сердца, что и это все истина. У меня нет никакой причины, Господь, говорить им что-нибудь кроме истины. И я молю, Боже, чтобы сегодня пусть мое сердце будет расположено видеть всех этих христиан, братьев и сестер, собравшихся здесь. Они, мои братья и сестры, в узах Христовых, радующихся со мною в благодарении за то, что мою дорогую спутницу сохранил. Земля хвалит Бога. Пусть природа хвалит Бога. Пусть все дышащие хвалят Бога и будут благодарны за это замечательное время, которое еще имеем. Дорогой Небесный Отец, я вижу, там сидит мальчик в инвалидной коляске. Здесь есть и другие больные и нуждающиеся. И как Ты являешься Богом спасения душам нашим, точно так же Ты являешься Богом, исцеляющим все наши недуги и заболевания. И Ты по-прежнему с этими свидетельствами, с одним или двумя, когда их накопились тысячи, которые Ты, совершая, дал увидеть смиренному слуге Твоему. И ни в одном случае не было промашки, ни в чем. И мы знаем, что Ты по-прежнему Иегова Ири, и что Ты уже обеспечил жертвою для исцеления. Тот же самый Бог, убравший ту опухоль из бока моей жены, Ты настолько же Бог здесь, в Шривпорте, как Ты Бог там, в Тусоне. Хотя я был в тот раз за многие мили, за 2000 миль от нее. Я молю, Боже, чтобы Твое святое присутствие наполнило сегодня эту скинию исцеляющей силой, которая исцелит здесь каждого больного. Чтобы эти благодарные благословения продолжали как перезвон колоколов раздаваться по всей стране, Господь, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Даруй это, вечный Бог. Теперь, когда вы, люди, находитесь здесь, возложите руки друг на друга и помолитесь. Соединитесь вместе союзом веры в присутствии Божьем. И помните, что каждый из вас привилегирован. Пусть Бог судит, правду я вам рассказал или нет. Разве когда-либо была ошибка? Разве когда-либо я говорил вам и не произошло? Как Самуил сказал в тот раз, когда они собрались поставить какого-нибудь царя, Саула. Он сказал, «Говорил ли я вам что-либо во имя Господа, и чтобы это не произошло? Просил ли я у вас когда-либо денег себе на хлеб? Нет, Самуил, но мы все равно хотим царя. Мы все равно хотим нашего собственного земного царя». А Самуил знал, что Бог является их царем. Я говорю вам в это утро, друзья, приглашаю вас в свидетели. Вы когда-либо видели, чтобы хоть раз не сработал этот дар Божий, о котором мы читаем сегодня утром? Нет, сэр, это Иисус Христос. Он не может не сработать. Было доказано научно, церковь это знает. И Он прямо сейчас здесь, в эту самую минуту. Он здесь. И только из-за нехватки вашей веры не можете подхватить это слово и помазать себя им, и чтобы Он исцелил вас. И, возложив руки друг на друга, возопите к Богу от всего сердца и скажите, «Господь Бог, Творец неба и земли, Ты остановил бурю. 2000 лет назад Ты совершил это. И Ты совершил это опять, прямо сейчас. И Ты прекрати мою болезнь. Ты сделай меня здоровым. И от всего сердца я благодарю Тебя, всемогущий Бог».